Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит мой коллега Ярослав Шимов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях выпуска. «Газпром» обвиняет Украину в несанкционированном отборе газа. Ряд европейских стран заявил о сокращении объемов поступающего к ним российского газа. Под Харьковом разбился легкомоторный самолет. Погибли 3 человека. Украина за 1 января несанкционированно забрала, по данным «Газпрома», около 100 миллионов кубометров российского газа, направленного в Европу. Подробнее о российско-украинском газовом конфликте в программе «Время свободы». Несколько стран Европы заявили сегодня о сокращении количества газа, поступающего к ним из России через украинскую территорию. Австрийская газовая компания OMV сообщила, что объем поступающего газа сократился в последние дни примерно на треть. Венгерская компания MOL зарегистрировала 40% сокращение количества газа в газопроводе на границе с Украиной. Хорватия и Словакия заявили о 30% сокращении поставок российского газа. Евросоюз и Соединенные Штаты выразили озабоченность в связи со сложившейся ситуации, призвав обеспечить бесперебойное снабжение Европы газом. Канцлер Германии Ангела Меркель, в частности, заявила:
«Мы все очень надеемся, что газовый конфликт между Россией и Украиной будет разрешен. Мы верим, что чувство здравого смысла в отношениях между двумя соседями восторжествует»,
сказала Ангела Меркель. Под Харьковом разбился легкомоторный самолет бизнес-класса БАЕ-125 с 3 членами экипажа. Самолет, летевший из московского аэропорта Шереметьево, упал в озеро Комсомольское. Найдены тела 2 погибших. По данным МЧС, 2 пилота и стюардесса – граждане России. БАЕ-125 был зарегистрирован в островном государстве Аруба. Из Харькова он должен был доставить туристов в Альпы. 7 человек погибли в понедельник у иракского города Баакуба в результате нападения на автобус с новобранцами-полицейскими. Смертник направил заминированный автомобиль на автобус, следовавший на север Ирака, в тренировочный центр. В Багдаде в тот же день вооруженные неизвестные убили 5 рабочих. Огонь был открыт из проезжавших автомобилей.
Радио «Свобода». Новости.
Около 200 палестинских полицейских захватили большинство правительственных учреждений в Рафахе, сектор Газа, протестуя таким образом против бессилия администрации в деле восстановления законности на территории палестинской автономии, рассказывает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Палестинские полицейские прошли по улицам Рафаха, стреляя в воздух, ворвались в здание суда, муниципалитета, офис избирательной комиссии и других правительственных учреждений, разогнали служащих и охрану. По словам участников акции, правительство связало им руки и не позволяет восстановить правопорядок в секторе Газа. Только за последнюю неделю в Газе были похищены 4 иностранца, взорван клуб сотрудников ООН, убит полицейский. Нередки столкновения между боевиками различных группировок. Палестинские группировки, в том числе формально подконтрольная правящая партия Фатха бригада, гады мучеников Аляксы, отвергли призыв председателя палестинской администрации Махмуда Аббаса о продлении перемирия с Израилем, срок которого истек 31 декабря. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Президент США Джордж Буш вновь обратился к проблеме прослушивания телефонных разговоров и перехвата электронной почты американских граждан. Его очередное заявление на эту тему прозвучало во время посещения медицинского центра в штате Техас, где проходит курс лечения военнослужащие, получившие ранения в Ираке.
Я полагаю, большинство американцев понимают необходимость знать, что замышляют наши враги. И это то, что мы делаем. Мы на войне. Это война с множеством хладнокровных убийц, нападающих без предупреждения. На мне лежит ответственность действовать в рамках закона, и именно так я действую.
Говорил Джордж Буш. В Соединенных Штатах разгорелся громкий скандал вокруг телефонного прослушивания. Ряд конгрессменов считают действия спецслужб абсолютно недопустимыми и противоречащими закону. В Йемене 3 гражданки Италии, похищенные представителями местного племени, отказались от освобождения. Они требуют отпустить с ними 2 оставшихся в заложниках мужчин. Похитители добиваются от властей освобождения из тюрьмы своих соплеменников. В воскресенье президент Йемена Али Абдулла Салих отправил в отставку губернаторов провинций Мариб и Шабва, где в последнее время происходили похищения иностранных туристов. Иранские власти продолжают настаивать на своем праве заниматься обогащением урана. Как заявил в понедельник представитель иранского правительства, Тегеран изучает предложение Москвы обогащать уран для иранской ядерной программы на российской территории. Однако, как подчеркивают иранские власти, признание их права на собственные ядерные разработки является условием принятия российского предложения. В крови умершего в воскресенье в Турции 14-летнего подростка вируса птичьего гриппа не обнаружено, сообщило турецкое министерство здравоохранения. Подросток работал на птицеферме, и медики заподозрили наличие у него этого заболевания. Кровь на анализ была взята еще у 5 больных в том же регионе. 3 результата негативные, о результатах 2 других анализов сообщений пока не поступало. В Эстонии прекращена трансляция ряда российских телеканалов, в их числе Первый канал и РТР «Планета», вещание которых обеспечивали местные фирмы-операторы кабельного телевидения «Старман» и «СТВ». В руководстве «Стармана» заявили, что фирмы, представляющие интересы российских каналов, планировали поднять цены на некоторые программы более чем вдвое, поэтому от подписания новых договоров пришлось отказаться. Срок прежних соглашений истек 31 декабря. В российской армии будут сокращены 300 должностей в высшем командном составе. К 2011 году, по сообщению Интерфакса, Минобороны планируют выйти на оптимальное соотношение 1 генерал на 1000 военнослужащих. Комиссия ООН в рамках расследования убийства бывшего премьера Ливана Рафика Харири выразила намерение встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом. Запрос был направлен в офис президента после заявления бывшего вице-президента Сирии Абдель Халима Хаддама о том, что Асад выступил с угрозами в адрес Харири за несколько месяцев до убийства. В заключение выпуска еще раз коротко об основных новостях. «Газпром» обвинил Украину в несанкционированном отборе газа. Под Харьковом разбился легкомоторный самолет. Погибли 3 человека.
С новостями этого часа вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. «Газпром» обвиняет Украину в воровстве российского транзитного газа. Где пожелали встретить 2006 год российские туристы? В Испании вводится жесткий запрет на курение. Эти темы, а также обзор американских еженедельников и новая рубрика «В этот день в эфире свободы» в этом часе нашей программы. Представители компании «Газпром» заявили сегодня, что только 1 января Украина незаконно отобрала около 100 миллионов кубометров российского газа, направленного в Европу. Власти Украины продолжают опровергать информацию об этом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
О том, что Украина производит несанкционированный отбор российского газа, стало известно в воскресенье 1 января. Европейские потребители недополучили более 100 миллионов кубометров газа и забили тревогу. Вот что сообщил в понедельник заместитель председателя правления компании «Газпром» Александр Медведев.
Тот объем, который был 1 января Украиной, украден из экспортной трубы. Это около 100 миллионов кубических метров газа по рыночной стоимости свыше 25 миллионов долларов. Если такими темпами воровство будет продолжаться, то объем и стоимость украденного будет весьма и весьма значительной. Для того, чтобы иметь не только наши документальные подтверждения, но и независимые замеры, мы привлекли международную фирму, которая пользуется безукоризненной репутацией в деле качественного и количественной оценки внешнеторговых потоков. Это компания SGS. Они уже вылетели сегодня на наши газоизмерительные станции и приступают к независимой фиксации объемов газа, поступающего в газотранспортную систему Украины. На сегодняшний день в украинскую газотранспортную систему поступает только российский газ. Никакого туркменского газа в украинскую систему не поставляется.
Украинские власти опровергают информацию о незаконном отборе российского газа. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
На совещании с руководителями украинских регионов премьер-министр Юрий Тихонуров сообщил о мерах, которые будут приниматься в связи с прекращением поставок российского газа. Ряд тепловых электростанций на востоке страны могут перейти на альтернативные виды топлива. На промышленных предприятиях вводится режим максимальной экономии газа. В компании «Нафтогаз Украины» заявляют, что «Газпром» сократил поставки голубого топлива не только для украинских, но и для европейских потребителей. Россия, в свою очередь, обвиняет обвиняет Украину в воровстве газа. В Киеве считают, что таким образом Москва пытается дискредитировать украинские власти перед Европой. О том, что Украина не потребляет ни одного кубометра российского газа, вслед за премьером Ехануровым заявил и министр топлива и энергетики Иван Плачков.
Несанкционированного отбора газа нет. Сегодня, значит, я еще раз повторяю, Украина потребляет газ собственной добычи. Газ, который поставляется из подземных хранилищ, и туркменский газ встроен в соответствии с подписанным контрактом.
Впрочем, Плачков не исключил, что Украина может прибегнуть к отбору российского газа, если температура воздуха опустится ниже 3-5 градусов по Цельсию. В этом случае Украина будет отбирать ту часть топлива, которая предусмотрена в счет оплаты транзита, согласно действующему до 2009 года контракту с «Газпромом». Пока потребности внутреннего рынка полностью обеспечиваются за счет собственного газа, поставок из Туркмении и отбора голубого топлива из украинских хранилищ. Власти заверяют, что в этой ситуации население не пострадает. Газовый конфликт уже привел к резкому ухудшению украинско-российских отношений. В ответ на жесткое заявление по этому поводу МИД России сразу же отреагировало и внешнеполитическое ведомство Украины. Официальный Киев считает, что последние действия Москвы призваны создать экономическое давление и шантаж, а в конечном счете дестабилизировать экономику Украины и сорвать поставки российского газа потребителям в странах Евросоюза. Украинские власти настаивают на продолжении переговоров с участием независимых международных экспертов. Они должны помочь в определении формулы цены на российский природный газ для Украины. В Киеве по-прежнему не соглашаются с более чем 4-кратным повышением стоимости газа до $230 за 1000 кубометров, говорит президент Украины Виктор Ющенко.
Вся цена не виртуальна.
Эта цена является виртуальной. До сегодняшнего дня Украина не получила соответствующего экономического обоснования по ее формированию. Эта цена не может быть предметом переговоров.
Как заявил Ющенко, спор Москвы и Киева – это борьба за независимость Украины. И гораздо более тяжелая, чем была на Майдане во время Оранжевой революции.
Рассказывал корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко. Польские власти заявляют, что в настоящий момент польские граждане могут не опасаться ограничений в доставках газа, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Польше Алексей Диковицкий.
В Польше считают, что прекращение поставок российского газа на Украину – это не только проблема Киева, но и Варшавы, а также Брюсселя. Поэтому еще в воскресенье министр экономики Петр Возняк созвал пресс-конференцию, чтобы объяснить ситуацию, в которой в связи с решением Москвы оказалась Польша. Мы воспользуемся запасами газа, которые есть в нашей стране, изменим в некоторой степени структуру потребления, так что нет никакой опасности, что индивидуальные получатели газа будут ощущать его недостаток. Ситуация напоминает то, что было в 2004 году, когда «Газпром» отключил газ Белоруссии. У предприятий были некоторые проблемы, но у населения нет. Повторюсь, нет никаких причин, чтобы отказывать себе в очередной чашке чая, не разогревая воду на газовой плите, заявил Петр Возняк. По его словам, соответствующие польские фирмы ведут переговоры с белорусскими партнерами о возможности увеличения транзита российского газа через Белоруссию, чтобы компенсировать пока что 14-процентное сокращение поставок через Украину. Примерно треть всего газа, потребляемого в Польше, добывается в самой стране, а остальное, практически на 100%, это газ из России. Министр экономики считает, что создавшаяся ситуация – это вина предыдущего посткоммунистического правительства, которое сделало Польшу полностью зависимой от поставок российского топлива. Это результат отсутствия диверсификации поставок газа. В конце 90-х шли интенсивные переговоры по поводу закупки этого топлива в Норвегии и Дании. Были подписаны соответствующие предварительные соглашения. Если бы пришедшие к власти в 2001 году правительство Лешка Миллера без каких-либо обоснований не прервало эти переговоры, сейчас у нас не было бы таких проблем. Кроме того, не страдала бы западная часть Польши, поскольку если мы получаем газ с востока, то туда доходят лишь его остатки.
Фатальная ситуация, то есть концовки системы, то есть завше найгоржей.
Заявил министр экономики Польши Петр Возняк. Нынешнее польское правительство намерено возобновить переговоры о поставках газа, прежде всего из Норвегии, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны. В Польше уверены, что прекращение Продолжение поставок газа на Украину имеет прежде всего политический характер. Газеты пишут, что создавшаяся ситуация должна напомнить Европе, что партнером в переговорах о газе является не «Газпром», а Кремль. Кто бы ни правил в Польше, одна из основных задач – это ограничить монополию «Газпрома» на энергетическом рынке страны. Это также важно, как и вывод советских войск из Польши в начале 90-х, говорится в комментарии авторитетной польской газеты «Рзечпосполита».
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Дзиковицкий. Любовь Чижова для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете «Время Свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода», новости.
По данным «Газпрома», за 1 января Украина несанкционированно забрала около 100 миллионов кубометров российского газа, направленного в Европу. Европейские страны недополучили газа на сумму свыше 25 миллионов долларов, сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев. Под Харьковом потерпел катастрофу легкомоторный самолет бизнес-класса БАЭ-125. По предварительным данным, находившиеся на борту 3 члена экипажа погибли. 7 человек погибли в понедельник у иракского города Баакуба в результате нападения на автобус с новобранцами-полицейскими. Комиссия ООН в рамках расследования убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири выразила намерение встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом. Израильские ВВС нанесли удар в южной части сектора Газа, о жертвах пока не сообщается. Сегодня в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый. Конфликт России и Украины о поставках газа беспокоит Западную Европу. В Киеве и Москве делают взаимоисключающие заявления о том, сколько газа проходит транзитом через Украину. Кому верить? Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России вырастут на 20%. Каким будет Новый год для российских потребителей? И в Испании вступил в силу жесткий закон, ограничивающий курение. Как отнесется к этому закону одна из самых курящих европейских наций? Таковы основные темы программы, итоговой программы «Время свободы». А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор американских таблоидов, который подготовила Елена Архипова.
Ссориться из-за денег накануне новогодних каникул – не лучшее занятие. Тем не менее, лидеры стран Евросоюза на встрече в Брюсселе проводили время именно так. Обсуждался бюджет на 2007-2013 годы, но соглашения достичь не удалось. Без единой конституции, без должного управления и утратив былую солидность, европейское сообщество проводило 2005 год. По мнению самих участников брюссельской встречи, таких тяжких времен экономические и политические структуры континента не переживали с конца Второй мировой войны, пишет Time в статье под заголовком «С пожеланием удачи в будущем году». Так есть ли шанс исправить положение в 2006-м? В самой организации полагают, что единственный ключ к успеху – экономические реформы. Процесс европейской интеграции за последние 20 лет стал совершенно иным, и далеко не все пока в состоянии осознать это. Но многое уже достигнуто. Существует единая валюта. Проводится согласованная внешняя политика, по крайней мере в вопросах, касающихся балканских стран и Ирана. Принимаются совместные меры безопасности. И все же ЕС необходимо серьезно скорректировать свою деятельность. Нужны новые программы, которые работали бы более эффективно. Чем быстрее удастся решить эту задачу, тем скорее забудется ужасный 2005 год, пишет Time.
В Южной Корее продолжается скандал вокруг ведущего специалиста по клонированию Хван Ву Сока, который уже сознался в частичной фальсификации результатов своих исследований. Например, сообщение о появлении клонированной собаки оказалось мифом. Но позор одного недобросовестного ученого не может послужить поводом для прекращения работ со стволовыми клетками, пишет Time. Клетки эмбриона, пересаженные в человеческое тело, открывают широчайшие возможности для лечения хронических заболеваний ради спасения многих жизней. Но пока, к сожалению, это только теория. Не исключено, что исцеление с помощью стволовых клеток вообще тупиковая ветвь медицины, а врачи, применившие этот метод без специального разрешения, останутся безнаказанными. Но в этой области уже проведена огромная работа, и свертывать дальнейшие исследования было бы попросту неразумно, отмечает еженедельник.
Если вы еще не успели прочитать книгу «Код да Винчи», как это сделали уже 25 миллионов человек, особенно не расстраивайтесь. У вас есть еще несколько месяцев, чтобы вникнуть в суть произведения до того, как состоится премьера экранизации романа. На чтение уйдет максимум день или два. В основе легкого чтива – приключения профессора из Гарварда, волею судьбы, попавшего в детективную историю, связанную с убийством. Но привычные стереотипы триллера в книге приобретают поистине библейские масштабы. Там есть и религиозные манифесты, и лекции по истории искусства, а главное, множество людей уже заработали хорошие деньги благодаря выходу в свет романа. Опубликованная в 2003 году книга «Код да Винчи» превратилась в целую отрасль глобальной индустрии. Организуются автобусные поездки по местам, где развиваются описанные события. О гонорарах сотен критиков, которые со ссылкой на исторические документы доказывают всю нелепость вымысла, можно и не говорить. Ватикан осудил книгу за ересь, а серьезные литературоведы за недоброкачественную прозу. Но с появлением фильма, который обошелся студии Columbia Pictures в 125 миллионов долларов, ажиотаж вокруг скандального романа только возрастет. Особенно если учесть, что главную роль будет исполнять Том Хэнкс.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Информационную программу «Время свободы» продолжит праздничная тема. По последним данным опросов, чуть менее 5% жителей России заявили накануне Нового года, что намерены встретить его в туристической поездке за границу. Те, кто не остался праздновать Новый год в Москве, отправились, судя по всему, в Прагу или в Будапешт, поскольку Чехия и Венгрия – самые популярные направления в этом зимнем сезоне. А вот, например, государство Бруней пользуется не таким большим спросом. Оно располагается в Юго-Восточной Азии, на северном побережье острова Калимантан, и славится в том числе тропическими садами и самым дорогим в мире отелем. В этот небольшой султанат встречать Новый год отправились не более 20 россиян. Почему? Об этом рассказывает Анна Колчина.
Стало известно, сколько стоят самые дорогие путешествия на неделю, включая новогодние праздники. Дмитрий Свердлов, сотрудник компании, специализирующейся на организации эксклюзивных путешествий, рассказал.
Стоимость тура во многом зависит от того, во-первых, как человек летит. Летит он регулярным рейсом или приватным чартерным рейсом, то есть, допустим, на собственном самолете или на самолете, взятом в аренду. Недельное путешествие по 2-3 странам Юго-Восточной Азии на своем собственном самолете при остановке в отеле категории 5 звезд может обойтись вполне в 1-1.5 миллиона долларов.
А чтобы во время своего отдыха забыть совершенно обо всех заботах, с собой в путешествие берут батлера. Батлер – это человек, который следует с отдыхающим, решает все его проблемы, возникающие по ходу путешествия. Обязательное условие – батлер должен говорить на том языке, в стране которого он представляет интересы своего клиента. Ездить кататься на горных лыжах в Австрию, Францию и Швейцарию москвичи стали меньше, в то время как катание на сноуборде по склонам пустыни становится все более популярным занятием. Сама идея катания по песку не нова. Еще древние египтяне использовали что-то наподобие лыж для более удобного передвижения по пескам. В музеях Каира можно встретить несколько древних рисунков, изображающих фараона и его слуг со странными предметами на ногах наподобие лыж. В Объединенных Арабских Эмиратах в новогодние праздники жара стояла около 30 градусов. Тем не менее, в Дубае в декабре открыли горнолыжный комплекс. Он находится под огромным куполом. Ледяные горки, снежные установки и температура ниже нуля. Все эти искусственно созданные условия способствуют катанию на лыжах и коньках. Ну а для многих Новый год все-таки остается семейным праздником. А чтобы детям дома не стало скучно, многие родители пригласили прямо в квартиру Деда Мороза. Вызов Деда Мороза на дом – удовольствие довольно дорогое. За несколько дней до праздника мы позвонили по одному из рекламных объявлений.
Новогодняя компания, добрый вечер. Вы хотели бы семью к детям или какая у вас программа?
Ну, у нас обычно получасовая программа. По Москве в пределах МКАД полчаса 5800.
В среднем такое развлечение обошлось москвичам в 6000 рублей. Сознательные дети сами понимают, что Новый год – праздник семейный. Вот что думает по этому поводу 10-летняя Галя.
Я даже не знаю, как сказать. Хочется праздновать именно дома, готовиться к этому. На Новый год вообще готовят салаты и что-нибудь горячее. Делают такое блюдо – жжёный сахар на огне. Это называется крамбамбули.
Ну а взрослых в эти праздники практически лишили главной новогодней традиции. В фильме Рязанова «Ирония судьбы» за все новогодние сутки показали всего один раз по Первому каналу. Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
— Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная петербургская тема. 1 января вступили в силу положения Налогового кодекса Российской Федерации о том, что все некоммерческие организации, получившие земельный участок в бессрочное пользование, должны платить земельный налог. В связи с этим возникают опасения, что музеи федерального подчинения, такие известные музеи, как Эрмитаж или Русский музей, могут просто разориться. С директором Государственного русского музея Владимиром Гусевым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Владимир Александрович, депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Ковалев подсчитал, что при ставке земельного налога в 1.5% от кадастровой стоимости земельного участка Эрмитажу придется ежегодно платить почти по 13 миллионов рублей, Русскому музею с Михайловским садом по 21 миллиону рублей. То есть на учреждения федерального назначения будут взвалены непомерные суммы по налогообложению. И хотя из федерального бюджета выделяются средства на уплату налога, но ведь надо еще, чтобы эти деньги дошли до Петербурга, попали к вам. Как вы считаете, что будет, если Русскому музею все-таки придется платить за землю сполна?
Пока что это, к счастью, все-таки только слухи. И не только это, но вся ситуация в стране, благодаря которой культура вообще выпала из сферы внимания государства и не попала в число национальных программ. И музей отброшен вообще на несколько лет назад в части финансирования. Поэтому если будет еще один налог, нам надо будет просто закрывать музей, потому что нам уже сейчас не хватает денег на охрану. Налог государства будет... У него не хватает денег на финансирование музеев, на содержание музеев. Вводить еще один налог, но само государство и будет платить этот налог самому себе.
Владимир Александрович, а вот что значит вы отброшены назад финансирование?
Да, дело в том, что утвержденный на 2006 бюджет имеет прирост в сфере культуры. Прирост всего на 7,8% по сравнению с бюджетом прошлого года. Тогда как здравоохранение, образование там 40 и почти 70%. Наш прирост, он даже не покрывает уровня официальной инфляции, а неофициальная гораздо больше. И через 3 года, поскольку сейчас бюджет утверждается на 3 года, через 3 года процент бюджетного финансирования затрат по культуре будет меньше 1%. Это нонсенс. Что такое Россия без культуры? Вообще, что такое общество без культуры? Это стадо, во что мы превращаемся потихонечку, благополучно.
Есть ли какая-то стратегия выживания у Русского музея?
Ну, стратегия какая? Давно уже глаза боятся, руки делают, и чувство юмора.
Но чувство юмора все-таки далеко не увидишь. Все-таки что вы собираетесь делать? В какие-то двери стучать?
Не, ну, я думаю, спохватится, и это будет исправлена ситуация. Просто очень обидно. Была провальная ситуация в 95-м году, и сейчас, когда нефтедоллары текут рекой, когда стабилизационный фонд, и когда так армия укрепляется, столько денег туда вкладывается и в спорт, и так далее. Странно и обидно, что культура выпала из поля зрения государству, но я надеюсь, что все-таки благодаря и нашим интервью, и нашим воплям, и стонам это все-таки будет исправлено. А на чувство юмора я вот 17 лет еду, и ничего, мы много сделали в Русском музее, как видите.
Скажите, пожалуйста, а какие самые вот главные вопиющие нужды у вас сейчас?
Ну, главная вопиющая нужда – это не хватает денег даже на охрану и на эксплуатационные расходы, вот потому что выделили. Денег на капитальный ремонт и реконструкцию – треть от того, что нам было необходимо, что нами было заявлено. Вот это самое главное, пожалуй, потому что нам надо начинать реконструкцию летнего сада.
И все-таки вы начинаете вот новую программу для того, чтобы сделать музей доступным для инвалидов по снятию всяческих порогов. Вот при такой нехватке средств, как вы собираетесь? Собираетесь это делать?
Ну, во-первых, мы ее уже давно начали в 98-м году, и уже практически у нас все дворцы оснащены. И я, конечно, несколько так драматизирую ситуацию, потому что уже все это надоело, и так устаешь от этого. Ну, на самом деле, эту программу могли бы реализовать там за 3 года, ну, значит, будем делать 4-5 лет. Все это будет сделано, но несколько дольше.
Как вы считаете, вот при таком отношении к музеям, культуре, какие перспективы у нас?
Я как-то читал стенограмму Государственной Думы, по-моему, до ее разговора. И там депутат от правой фракции говорил депутатам от левой фракции: господа, вы говорите, что Россия стоит на краю пропасти, а когда она на этом краю не стояла? Нормально, я думаю.
Спасибо. Сегодня мы беседовали с директором Русского музея Владимиром Гусевым.
Это был репортаж, подготовленный корреспондентом «Радио Свобода» в Петербурге Татьяной Вольской. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфир «Радио Свобода» выйдет аналитический радиожурнал «Время политики», который ведет мой коллега Михаил Соколов. Итоги политического года. Сегодня в этой программе подводят политологи Виктор Кувалдин из Горбачев-фонда и Дмитрий Орешкин из группы «Меркатор». Программа «Время политики» повторяется на волнах «Радио Свобода» 3 января в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени, опять-таки сразу после выпусков новостей. А сейчас вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса вас ждет наша новая рубрика «В этот день в эфире свободы». Новости науки и рассказы о родине Деда Мороза, городе Великий Устюг, о новых невзгодах испанских курильщиков и о традициях празднования Нового года в Германии. В Москве 17 часов 30 минут. Время коротко рассказать об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
По данным «Газпрома», за 1 января Украина несанкционированно забрала около 100 миллионов кубометров российского газа, направленного в Европу. Европейские страны недополучили газа на сумму свыше 25 миллионов долларов, сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев. Киев факт отбора газа категорически отрицает. 7 человек погибли в понедельник у иракского города Баакуба в результате нападения на автобус с новобранцами-полицейскими. Смертник направил заминированный автомобиль на автобус, следовавший на север Ирака, в тренировочный центр. Под Харьковом потерпел катастрофу легкомоторный самолет бизнес-класса БАЭ-125, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево. По предварительным данным, находившиеся на борту 3 члена экипажа, граждане России, погибли. Комиссия ООН в рамках расследования убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири выразила намерение встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом. Израильские ВВС нанесли удар в южной части сектора Газа, о жертвах пока не сообщается. Целью было здание в городе Хан-Юнис, которое использовали экстремисты из группировки бригады мучеников Аляксы. В городе Кандагар на юге Афганистана смертник подорвал себя рядом с колонной миротворцев. Никто из иностранных военнослужащих всерьез не пострадал. Были ранены женщина и ребенок. В крови умершего в воскресенье в Турции 14-летнего подростка вируса птичьего гриппа не обнаружено, сообщило турецкое министерство здравоохранения. Подросток работал на птицеферме, и медики заподозрили наличие у него этого заболевания. Иран продолжает настаивать на своем праве вести самостоятельные ядерные разработки. По заявлению иранского правительства, признание этого права является условием принятия предложения Москвы обогащать уран для иранской ядерной программы на территории России. В Эстонии прекращена трансляция ряда российских телеканалов, в их числе Первый канал и РТР «Планета». Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня 2 января.
В этот день в эфире «Свободы».
Эмигрантский журнал «Время и мы», выходивший с пометкой «Нью-Йорк, Иерусалим, Париж», в 67-м номере напечатал статью своего главного редактора Виктора Перельмана «Оглянись в сомнении» о жизни новых эмигрантов в Израиле и США. 2 января 1983 года «Радио Свобода» передавало отрывки из этой статьи. У микрофона Дмитрий Сазыман и Игорь Берукштис.
По словам автора Виктора Перельмана, известный израильский философ и толкователь Библии Раввин Адин Штейнзальц считает, что имеются две основные силы, которые воздействуют на евреев и имеют наибольшее значение для понимания их сущности.
Первая сила – это их поразительная способность видоизменяться, приспосабливаться, становиться похожими на людей, среди которых они живут. С языком чужого народа к евреям приходит глубокое понимание его духа, его чаяний, его образа жизни и мыслей. В результате евреи становятся большими немцами, чем сами немцы, большими англичанами, чем сами англичане, большими русскими, чем сами русские. Но с другой стороны, и это не менее важно, в их душе живет некий, только им присущий властный зов, некое стремление к самопознанию. Так вот, мне кажется, что эти две силы, которые, по словам Штейнзальца, воздействуют на евреев, во многом дают ключ к пониманию психологии еврейской эмиграции из СССР. Но вот парадокс. Приехав в Америку, советские евреи не расстаются со своей тягой к мимикрии и психологическому конформизму. Среди новых эмигрантов, столько говоривших о советском антисемитизме и о своем желании жить еврейской национальной жизнью, я не знаю ни одного, который, появившись в Америке, начал бы реально жить этой жизнью.
Как пишет Перельман, в Израиле гораздо больше, чем в Америке, развивается русскоязычная культура. С одной стороны, невозможно жить дальше в условиях тоталитарного черносотенного режима, а с другой – почти физическая невозможность расстаться с Россией и, прежде всего, с русским языком, жизнь вне которого не мыслят многие из нас, пишет Перельман.
Радио «Свобода», 2 января 1983 года, статья Виктора Перельмана из журнала «Время и мы».
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. Ее представит Александр Сергеев.
Датские астрономы изучили звуковые колебания одной из ближайших к Солнцу звезд, входящей в тройную систему Альфа Центавра. Акустические колебания не могут распространяться через космическое пространство. Их наблюдают, регистрируя движение поверхности звезды при помощи эффекта Доплера. Акустические колебания Солнца изучают уже около 20 лет. При этом видно, как поднимаются и опускаются отдельные участки его поверхности. Для далеких звезд можно наблюдать только такие колебания, которые охватывают значительную часть поверхности звезды. У звезды Б в системе Альфа-Центавра удалось зарегистрировать 37 различных колебательных мод. Самое быстрое колебание имеет период 4 минуты и амплитуду 12 метров. По характеру звуковых колебаний звезды можно определить параметры вещества в ее недрах, которые невозможно узнать другим способом. Комиссия Сеульского национального университета, которая расследует работу корейского специалиста по клонированию Хван Вусока, объявила, что проверила все линии стволовых клеток, которые были найдены в лаборатории. Ни одна из них не соответствует свойствам, описанным в статье, опубликованной в мае 2005 года в журнале Science. Ранее Хван Вусок признал, что данные по 9 из 11 линий стволовых клеток были фальсифицированы, но настаивал, что остальные две линии соответствуют описаниям. Теперь ушедший в отставку исследователь заявляет, что его недоброжелатели подменили образцы и подал соответствующее заявление в прокуратуру. Комментируя этот шаг, администрация Сеульского университета отметила, что подобные вопросы уже не имеют отношения к науке и с ними должны разбираться правоохранительные органы. Между тем, научная комиссия сообщила, что будет проверять достоверность сообщений о клонировании собаки, которое Хван Вусок опубликовал в августе прошлого года. В Австралийском институте Бернетта проведено шуточное исследование жизненного цикла чайных ложек в рабочих коллективах. Авторы исследования закупили 70 чайных ложек, тайно пронумеровали их и распределили по чайным комнатам института. В течение 5 месяцев ложки еженедельно пересчитывали. К концу эксперимента 80% ложек бесследно исчезло. Было подсчитано, что среднее время жизни ложки составляет 81 день. А для поддержания их числа на постоянном уровне 70 штук, необходимо каждый год закупать 250 чайных ложек. Отмечено также, что время жизни чайных ложек в чайных комнатах небольших рабочих групп почти вдвое больше, чем на общей кухне, которой пользуются сотрудники разных подразделений.
Панораму новостей науки подготовил мой коллега Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит актуальная тема. Возможно, тем более актуальна, поскольку еще продолжаются праздники. С 1 января этого года в Испании вступило в силу жесткое антитабачное законодательство. Одно из самых строгих в Европе. О том, как одна из самых курящих европейских наций воспринимает эти изменения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Новый закон запрещает любые формы рекламы табачных изделий. За нарушение этого положения антитабачного законодательства может быть наложен штраф до 600 тысяч евро. Елена Сальгадо, министр здравоохранения Испании. Запрет на рекламу табачных изделий объясняется тем, что она способствует приобщению людей к курению. Закон обеспечивает право некурящих на чистый воздух и будет способствовать отказу людей от дурной привычки. Если раньше сигареты продавались молодым людям с 16 лет, то теперь они отпускаются с 18. Причем табачные автоматы убраны из общественных мест, где отныне курить запрещается, например, из учреждений, медицинских, спортивных и культурных центров, учебных заведений, мест отдыха детей и подростков. Кроме того, владельцы табачных автоматов, которые продолжают действовать, отныне должны присматривать, чтобы несовершеннолетние не могли ими пользоваться. На рабочем месте курить строго запрещается, при этом на предприятиях никаких специально отведенных мест для курения не предусмотрено, так что курильщикам придется выходить на улицу. Одновременно запрещается употреблять табак в любом общественном транспорте. Испанцы отнеслись к новому законодательству с пониманием. Это отмечает и министр Елена Сальгадо. Я думаю, что новый закон вполне оправдан, и я рада, что общественное мнение его поддержало. Владельцы небольших кафе и баров обязаны отныне вывешивать объявление, для кого предназначено их заведение – для курящих или некурящих. В ресторанах, площадь которых превышает 100 квадратных метров, предложено выделить для курящих специальный зал. Нарушителей антитабачного закона будет штрафовать полиция, причем в первую очередь владельцев предприятий, где нарушается законодательство. Курильщикам тоже достанется. Правда, здесь власти обещают проявлять гуманность. Размер штрафа для каждого нарушителя будет устанавливаться индивидуально в зависимости от его платежеспособности. Минимальный штраф – 30 евро. При повторном нарушении он увеличится. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Вот такой неприятный подарок на Новый год испанским курильщикам. Ну, нашу программу «Время свободы» продолжит также репортаж на праздничную тему, но на этот раз более веселый. Дед Мороз из Великого Устюга – один из самых популярных персонажей новогодней недели в России. Его вотчина в Великом Устюге, затерянная в дремучих вологодских лесах, постепенно превращается в туристическую Мекку. Корреспондент «Радио Свобода» в Вологде Алексей Завьялов расскажет о том, как начинался и как развивается проект «Великий Устюг. Родина Деда Мороза».
По легенде, проект «Великий Устюг. Родина Деда Мороза» возник во время визита на Вологодчину мэра Москвы Юрия Лужкова. Приехав в Великий Устюг и увидев заповедные бары, столичный градоначальник обмолвился, что в таком месте мог бы родиться Дед Мороз. Власти Вологодчины ухватились за эту идею, и в 1998 году проекту был дан старт. Правительство Москвы и «Газпром» выделили 8 миллионов рублей, и на следующий год под Великим Устюгом вырос дворец Деда Мороза. Постепенно на вотчине сказочного героя появилась его собственная почта, зимний сад, гостиница и многое другое. Эксперты утверждают, что за 7 лет в проект было вложено около 2 миллиардов рублей. Официальные цифры скромнее – 350 миллионов. Это капитальные и целевые вложения со стороны властей Москвы и Вологодчины. Роль Деда Мороза доверили столичному актеру и телеведущему Дмитрию Назарову. Вскоре в СМИ появилась информация о том, что он собирается запатентовать свой образ сказочного волшебника. Сам Дмитрий Назаров назвал это чепухой. Кстати, сколько лет исполнилось в этом году Деду Морозу, не знает даже он сам. Ученые считают, что около 2000. Вологодский писатель и краевед Анатолий Ехалов уверен, что Дед Мороз гораздо старше, поскольку его родословная восходит к древнеславянским божествам.
Дед Мороз – это покровитель ушедших предков. Вот у него такой сундук, который он открывает, и там чудесные картины прошлого можно увидеть. Например, в Кишгородецком районе крестьяне выносят зимой на мороз кисель и кличут Деда Мороза попробовать этого киселя отведать и через Деда Мороза передать привет своим предкам.
Кстати, с языческими корнями Деда Мороза связан один курьезный случай. Епископ Вологодский епископский великоустюжский Максимилиан после встречи с областным руководством заявил, что церковь не будет поддерживать проект. Причина — отсутствия в биографии Деда Мороза упоминаний о его крещении. Партийные же структуры происхождения Деда Мороза не смутило. Пару лет назад сказочного героя приняли в Единую Россию. Любопытно, но сразу же после того, как сказочный персонаж определился со своей партийной принадлежностью, из федерального бюджета на проект было выделено 20 миллионов рублей. Не обошлось на вотчине Деда Мороза без скандалов. В прошлом году в отставку отправили гендиректора акционерного общества вотчина Деда Мороза Анатолия Шевцова. Проверка установила, что он удерживал с работников предприятия налог на доходы физических лиц, однако перечислял его в бюджет не в полном объеме. Сумма недоимки составила более 800 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело, однако до суда оно не дошло. Сам Анатолий Шевцов утверждает, что в деле есть политическая подоплека. Он баллотировался в мэры Великого Устюга, чем и вызвал неудовольствие областных властей. Несмотря на скандалы, проект «Великий Устюг. Родина Деда Мороза» крепнет год от года. Вотчину сказочного героя посетило уже более полумиллиона туристов со всех концов России. Главная елка страны в нынешнем году привезена в Москву из-под Великого Устюга. На родину Деда Мороза приезжали тележурналисты каналов «Россия», «СТС», «Раша Тудей» и «CNN». Алексей Завьялов для «Радио Свобода», Вологда.
В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
По данным «Газпрома», за 1 января Украина несанкционированно забрала около 100 миллионов кубометров российского газа, направленного в Европу. Европейские страны недополучили газа на сумму свыше 25 миллионов долларов, сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев. Киев факт отбора газа категорически отрицает. 7 человек погибли в понедельник у иракского города Баакуба в результате нападения на автобус с новобранцами полицейскими. В городе Кандакар на юге Афганистана смертник подорвал себя рядом с автоколонной миротворцев. Никто из иностранных военнослужащих всерьез не пострадал. Ранены женщина и ребенок. В Москве при пожаре, минувшей ночью в общежитии сотрудников муниципальных служб, погиб человек. 19 пострадали, 6 из них госпитализированы. В Йемене 3 гражданки Италии, похищенные представителями местного племени, отказались от освобождения. Они требуют отпустить также 2 оставшихся в заложниках мужчин.
Вы слушаете «Радио Свободы». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». У микрофона мой коллега Иван Трефилов.
В России начал действовать закон о федеральном бюджете на 2006 год. По прогнозу правительства, объем ВВП России в нынешнем году увеличится на 5,8%, составив 24 триллиона рублей или 840 миллиардов долларов. Бюджет предусматривает превышение доходов над расходами в объеме 3,2% ВВП и рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти 40 долларов за баррель, а также среднегодового обменного курса 28 рублей 60 копеек за доллар. По словам вице-премьера Александра Жукова, этот бюджет имеет достаточный запас прочности, чтобы профинансировать все запланированные расходы государства.
Расходы бюджета рассчитаны из цены 27 долларов за баррель. Соответственно, если цена не упадет ниже этой отметки, а все прогнозы мировые говорят, что этого не случится, более того, сейчас многие эксперты считают, что цена будет скорее не 40, а 45 долларов. То есть в этом случае, да и вообще в любом случае, бюджетные расходы будут выполняться в полном объеме. Об этом также свидетельствует то, что у нас накоплен достаточно большой резерв в стабилизационном фонде, который позволяет обеспечить выполнение всех запланированных расходов.
Реальные доходы населения России в 2006 году вырастут более чем на 9%, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. В частности, с 1 января денежное довольствие военнослужащих увеличится на 15%, а заработная плата работников бюджетных организаций будет индексироваться 2 раза – на 15% с 1 мая и на 11% с 1 октября. Кроме того, по словам министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова, в планах правительства и дальнейшее повышение размеров пенсии.
Средний размер трудовой пенсии в этом году составляет 2568 рублей. Сейчас закон о бюджете пенсионного фонда принят. Там цифры не окончательные, потому что задачу, которую поставил президент для правительства на ближайшие 3 года до 2008 года, поднять социальную пенсию до прожиточного минимума. А это минимальная пенсия, следовательно, мы рассчитываем, что ежегодно пенсия будет прирастать на 350 рублей, 380 рублей, с тем, чтобы выйти в среднем на 3850 рублей к 2008 году.
С 1 января 2006 года в России вступил в действие закон о перераспределении ставки единого социального налога. Он предусматривает повышение на 0,3% той части этого налога, за счет которой формируется фонд обязательного медицинского страхования. После вступления закона в силу она составит 2,9%. Соответственно, на эту же величину 0,3% сокращается часть налога, за счет которой финансируется фонд социального страхования. С 1 января в России вступили в действие новые тарифы обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев. Базовые ставки остались прежними, однако изменились коэффициенты для некоторых регионов. В частности, для Московской области устанавливается единый коэффициент 1,7 вместо 2 действующих ныне. Правительство России в первом квартале 2006 года намерено представить комплекс мер, ограничивающих внешнее заимствование государственных компаний и поощряющие внутреннее. Как сообщил представитель Министерства финансов Алексей Саватюгин, сейчас сумма внешнего долга российских государственных компаний и банков составляет около 20 миллиардов долларов, что делает ее сопоставимой с величиной долга России Парижскому клубу кредиторов. Он напомнил, что расширение наиболее крупных государственных компаний, таких как «Газпром» и «Роснефть», в 2005 году финансировалось в основном за счет внешних займов. Министерство информационных технологий и связи России планирует к 2008 году оснастить телефонной связью все населенные пункты страны. По словам руководителя министерства Леонида Реймана, сегодня около 42 тысяч из них не имеют стационарных телефонов. Проект предполагает установку таксофонов во всех населенных пунктах России, а также организацию коллективного доступа в интернет в населенных пунктах, где проживает более 500 человек. К его финансированию, по словам Леонида Реймана, правительство намерено привлечь и частных инвесторов.
Основной причиной, по которой эти населенные пункты не имеют сегодня телефонной связи, является то, что капитальные вложения, которые нужно сделать для обеспечения их телефонной связи, велики, а платежеспособный спрос не очень велик. Для того, чтобы решить этот вопрос экономическими способами, мы предлагаем систему универсального обслуживания, суть которой заключается в компенсации убытков тех частных компаний, которые будут предоставлять услуги вот в таких неинтересных, в кавычках, экономических регионах.
Россия и Украина разрабатывают проект организации железнодорожных перевозок из Китая в Европу, получивший название «Новый шелковый путь». Об этом сообщил министр транспорта России Игорь Левитин. Маршрут может пройти из Китая через Казахстан и Украину до Польши с ответвлениями на Венгрию и Словакию, а далее через Сербию и Черногорию в Испанию и Португалию. Вместе с тем Казахстан разрабатывает собственный проект организации железнодорожных перевозок из Китая в обход России. Китай в конце 2005 года стал крупнейшим в мире экспортером продукции индустрии информационных технологий, обойдя Соединенные Штаты. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в 2004 году объем этого экспорта из Китая составил 180 миллиардов долларов, из США – 149 миллиардов. Тем не менее, в общем объеме мировой торговли продукции индустрии информационных технологий США по-прежнему опережает пока другие страны. В 2004 году объем продаж США составил 375 миллиардов долларов, почти на 15% больше, чем у Китая. Официальный курс доллара на выходные праздники – 28 рублей 78 копеек. Курс евро – 34 рубля 18 копеек.
Экономическую панораму сегодня подготовил и представил мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. В эти дни «Радио Свобода» в рамках рубрики «Истории Запада и Востока» продолжает говорить о праздновании Рождества и Нового года в разных странах. О разнообразных германских новогодних традициях, обычаях и поверьях рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Для меня Новый год в Германии ассоциируется с грохотом петард и прочей пиротехники, запахом гари и шампанского. Таким запомнился мне первый встреченный в Германии Новый год, это было в Штутгарте 14 лет назад. Тогда я впервые узнал, что многие немцы предпочитают встречать мгновение перетекания из старого года в новый не дома, где они проводят рождественский вечер, не за столом, а на улицах. Накануне, в отведенные для этого два дня, немцы в массовом порядке закупают пиротехнику для того, чтобы устроить пальбу, но только в течение двух отведенных для этого дней – 31 декабря и 1 января. Больше всего стреляют, конечно, в самое последнее мгновение старого и в первые минуты нового года. Одновременно вылетают и пробки из также закупленных заранее бюргерами бутылок шампанского, которое буквально льется рекой. Этот огромный частный фейерверк, кстати, немецкое слово, ежегодно доставляет немало забот и пожарным, и травматологам вследствие огромного количества опасных контрабандных пиротехнических устройств, завозимых в основном из стран Восточной Европы. Именно использование контрабанды часто приводит к травмам. Сколько таких товаров просачивается в Германию, не знает никто. Ну и цифры официальной продажи впечатляют. Ежегодно публикуемая сумма, на которую немцы вооружаются официально, каждый год растет. В этом году она, по предварительным оценкам, достигла круглой цифры 100 миллионов евро. Итак, немцы с шампанским и пиротехникой выходят на улицы. Самая большая в Германии компания, вместе встречающая Новый год, 1 миллион человек, как и многие последние годы, в Берлине у Бранденбургских ворот. Здесь, как и везде в мире, хором отсчитываются последние секунды старого года. Эти два дня, наверное, самые страшные дни для домашних животных Германии, всеми любимых здесь кошек и собак. Нынешнее шоу у Бранденбургских ворот отразило главный для Германии мотив наступившего 2006 года. Это чемпионат мира по футболу, который пройдет в стране летом. Настроение у Бранденбургских ворот было прекрасным, несмотря на накрапывавший дождь. Люди на главной, как говорят в Германии, Сильвестр-пати охотно отвечали на вопросы корреспондентов о своих впечатлениях. Я в полном восторге. Я специально приехала на встречу Нового года в Берлин из Баварии. И я хочу сказать, что здесь Пруссия показывает себя с лучшей стороны. По-моему, все чудесно. Вот еще одно мнение и объяснение привлекательности праздника. Это праздник разнообразия цветовых и цветовых эффектов. Здесь множество людей, классная музыка, характер большого хэппенинга. Я рад находиться здесь и вдыхать запах столицы. Но те, кто не попал в Берлин, могли наблюдать за главным шоу и концертом на экранах телевизоров. Многие в Германии уезжают встречать Новый год в живописные места Шварцвальда, да и вообще туда, где есть возможность покататься на горных лыжах. Но в полночь люди встают из-за праздничных столов, выходят на улицу и, как я уже говорил, устраивают пальбу на 100 миллионов евро. А еще все любят в такие дни искать и находить истории с хэппи-эндом, которые так хороши для аккомпанемента музыки пиротехнических ударных и брызгом шампанского. Главной историей на этот раз стало освобождение буквально в последние часы уходящего года захваченных в заложники в Йемене Юргена Хробага, бывшего заместителя министра иностранных дел Германии и посла Германии в США, а также его жены и трех сыновей. А за пару дней до того Германия умилялась по поводу другой истории. Десятилетний мальчик, отданный на воспитание в чужую семью, вышел в хлопчатобумажной рубашке на улицу, сел в свой наподобие велосипеда игрушечный автомобиль и поехал из Баварии не к Деду Морозу, а к родной бабушке в Берлин. К счастью, мальчик находился в пути всего час, после чего был обнаружен на шоссе. 29-летний водитель взял мальчика в свою машину, включил печку и позднее передал мальчика по эстафете сначала полиции, затем врачам и уж потом приемным родителям, которые, кстати, не заметили исчезновения своего приемного сына. Картина немецких улиц в первый день Нового года – это повсеместно лежащие клочья, сделавшие свое дело пиротехники, и елки. Их в Германии закупают, конечно же, к Рождеству и выбрасывают, как правило, до Нового года. У этих, быстро отслуживших свою рождественскую службу елок, в Берлине находится уникальное предназначение. Елки привозят слонам в качестве лакомства, делая им, слонам, так сказать, новогодний подарок.
Наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер рассказывал о том, как немцы встречают Новый год. Вы слушаете программу «Время свободы», и в следующем часе вас ждет подробный рассказ о том, что ждет потребителей, российских потребителей товаров и услуг в 2006 году. По версии правительства, ожидается 20% подорожание почти всех товаров и услуг. Ну и, естественно, мы не обойдем вниманием главную тему дня, имеется в виду газовый конфликт России и Украины. Оставайтесь на наших волнах.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 7220, 9520, 11885 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».